«Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тема, выбранная нами сегодня для передачи, не случайна. Помимо календарного воспоминания второй недели Великого Поста, она была нам подсказана голосом нашей пастырской совести, которая с глубокой тревогой взирает на некое нарастающее в умах людей, а значит и в их жизни, смятение. Причиной такого смятения и хаоса является потеря современным человеком вечных и незыблемых ориентиров, того стержня, которым определяется его жизнь, а вернее сказать, смысл жизни человека. В человеческой истории единственный раз прозвучали слова, которые не могут не отразиться в памяти сердца того, кто их однажды услышал. «Я есть путь, истина и жизнь». В этих словах Христа отражается невместимая для человеческого рассудка вечность. Через эти слова говорит сама вечность. Через эти слова божественное слово звучит, которым был создан весь окружающий нас мир. Но большинство людей не слышали этих слов. Современный человек живет в эпоху религиозного плюрализма и безразличия. Что это значит? Это значит, что для современного человека не существует искусственно созданных идеологических рамок, которые обязывают в обществе жить и исповедовать строго определенную идеологию или веру. Человек оказывается в положении свободы выбора. И, как оказывается, выбор этот свободы сделать очень трудно. Этот выбор сделать трудно порою по нескольким причинам. Одна из них – это обилие религиозных систем даже внутри христианской церкви. Другая причина – достаточно активная идеологически навязываемая идея о равенстве всех религий. И третье – это порой отсутствие точной информации человека о религиях вообще. Современный человек, я имею в виду светского человека, не знает порою и сути самого христианства. Единственным критерием для человека остается его собственная интуиция, совесть. Что касается православной церкви, то у нас много примеров того, когда путем интуиции человек приходит к православию. Только путь этот оказывается длительным, путь этого искательства. Но сегодня мы хотели бы посвятить нашу передачу личности святому отцу православной церкви, который является в своих творениях и жизни своей некой путеводной звездой, которая приводит нас к познанию Бога и общению с Ним. Ими является святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский. Какое значение для нас, православных, имеет празднование памяти этого святого? На этот вопрос нам отвечает святитель Каллист, патриарх Константинопольский, живший в XIV столетии, написавший житие преподобного Григория Синаида. Полезно и пригодно стремление удостаивать благих мужей прославлений и похвал, сплетать в честь них венки, воспевать и превозносить их преимущества, повествовать об этом, насколько позволяют силы, а жизнь тех, кои жили по Богу и прославили себя в добродетели, приносит великую пользу слушателям похвал, которые вследствие этого слушания переходят к подражанию угодившим Богу мужам. Ведь похвала в честь святых обыкновенно восходит и относится к самому Господу Богу. Творение и образ жизни святителя рассеивают у современного человека представление о православии как одной из равноправных вер. Рассеивают и поверхностное отношение к православию как к религии или вере простых бабушек. Да, Именно такое отношение к православию можно услышать у многих современных молодых людей, даже ученых, и в особенности у представителей рационалистического протестантизма на Западе. На самом деле, православие – это огромная культура, мысли, слова, искусство, архитектура, живопись, поэзия и аскетика. Православная Византия внутри себя создала атмосферу высокой образованности и высочайшей культуры, которая никогда не была достигнута никаким из государств Европы, вырастивших свой культурный облик на обломках Рима и Константинополя. Итак, вернемся к личности нашего святителя Григория Паламе, которому суждено родиться и вырасти в высококультурной среде византийского двора начала XIV столетия, в семье благочестивого советника императора. Святитель Григорий Палама родился в 1296 году в Малой Азии. Отец святого Григория был крупным сановником при императоре, но вскоре он умер, и сам император принял участие в воспитании и образовании молодого осиротевшего мальчика. Обладая прекрасными способностями и большим прилежанием, Григорий без труда освоил все предметы, составлявшие полный курс средневекового высшего образования. Император хотел, чтобы мальчик посвятил и связал свою жизнь с государственным делом. Но, достигнув 20 лет, святитель Григорий удалился на святую гору Афон в 1316 году и поступил послушником в монастырь Ватопед, где под руководством старца преподобного Никодима Ватопедского, память которого церковь празднует и чтит 11 июля, принял постриг и начал путь подвижничества. Мать Григория вместе с его сестрами также приняли монашество. Через год послушнику явился в видении апостол и евангелист Иоанн Богослов, где он обещал свое духовное покровительство молодому юноше. Стремясь к более высоким ступеням духовного совершенства, он поселился в небольшой отшельнической обители. Настоятель этой обители стал учить юношу сосредоточенной духовной молитве, умному деланию. После того, как в XI веке в трудах Симеона Нового Богослова подробно освещение получили внешние молитвенные приемы умного делания, оно было усвоено афонскими подвижниками. Опытное применение умного делания, требующее безмолвия, получило название исихазма, от греческого слова безмолвие – покой. А сами практикующие его стали называться исихастами. За время пребывания в обители будущий святитель полностью проникся духом исихазма и принял его для себя как основу жизни. Став священником, свои обязанности пресвитера святой Григорий сочетал с жизнью отшельника. 5 дней в неделю он пребывал в безмолвии и молитве, и лишь в субботние и воскресные дни он выходил для совершения богослужений, для того, чтобы сказать проповедь, от которой у присутствующих и молящихся в храме проникали слезы и умиление. Сказать, что совершенно полный образ отшельничества был всегда присущ святителю Григорию, не будет точно. Иногда он посещал богословские собрания городской образованной молодежи во главе с будущим патриархом Исидором. Около 1330 года в Константинополь приехал монах Варлаам, автор трактата по логике и астрономии, умелый и остроумный оратор. Он получил кафедру в столичном университете. Вскоре Варлаам поехал на Афон, познакомился там с укладом духовной жизни и объявил умное делание еретическим заблуждением. Варлаам вступал в споры с монахами и пытался доказать тварность божественного фаворского света. При этом он не стеснялся поднимать насмех труды и рассказы иноков о молитвенных приемах и духовных озарениях. Святитель Григорий по просьбе афонских монахов обратился сначала с устным увещанием к Варлааму, но не имея этого результата от этого, он составил богословский трактат. На Константинопольском соборе 1341 года состоялся спор между святителем Григорием и Варлаамом. Собор принял положение святителя Григория Паламы, в том числе и о нетварном фаворском свете. Нетварный свет – это светоносное действие божественной благодати Святого Духа, явленное Иисусом Христом, апостолом на горе Фавор, апостолу Павлу на пути в Дамаск, просиявшему лику первомученику Стефану и иным, созерцаемое православными подвижниками по мере очищения и приобретения бесстрастия. Фаворский свет не есть ни сущность Божия, ни тварь, но энергия сущности. Это естественная благодать, воссияние и энергия, нераздельная и вечная, происходящая от самого Господа Бога. Учение о нетварном свете есть древнее христианское учение, восходящее к многочисленным словам самого Спасителя, сказавшего о себе: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет жить во тьме, но будет иметь свет жизни». Накануне его представления ему явился в видении святитель Иоанн Златоуст со словами: «В горне Григорий Палама мирно представился к Богу 14 ноября 1359 года. Вскоре он был канонизирован на Константинопольском соборе. Говоря о святителе Григории Паламе, мы прежде всего должны подчеркнуть, что этот святитель явился защитником православного учения. В одном только праздничном тропаре раскрывается все его значение, как прежде всего православие светильника и церкви утверждения и учителя, которое выразилось в раскрытии и учении Церкви Христовой, ее богословия о нетварности, божественной и боготворящей благодати. Кандак святого именует божественным органом, а тропарь именует его проповедником благодати. Канон утренний святого, словно по возрастающей лестнице, воспевает ему похвалы, как потребителя заблуждения злославных, а его слова и творения именуются небесной росой и ангельским хлебом. С праздником вас, дорогие братья и сестры!